Новая жизнь. Радио для всех.
Для всех.
Что-что?
Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент.
Бывших студентов не бывает. Студенты, семинаристы и аспиранты под микроскопом. Их образ жизни, обучение, служение. Ах да, есть ли жизнь после вуза? Все это в ток-шоу «Вечный студент» на радио «Новая жизнь».
Всем привет, дорогие друзья. Ну что, в прямом эфире, да, в прямом эфире программа «Вечный студент». И у нас в гостях самый что ни на есть студент, наверное, вечный, Денис Афанакин. Я тебя приветствую.
Добрый вечер всем.
Да, Денис Афанакин у нас студент Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Я правильно назвал?
Да, так точно.
Да, и профессиональный хоккеист. Ты профессиональный хоккеист?
Да, конечно.
Здорово. Слушай, думаю, интересно у нас будет эфир. Многих уже интересует твоя судьба. Да, судьба. Начнем с судьбы. Я знаю, что ты у нас не местный, как это заведено. Ты приехал из Омска далекого. И расскажи немножечко о том, как ты вообще, где родился, при каких обстоятельствах, ну, грубо говоря, как ты вообще пришел к церкви, к Богу, а ты все-таки пришел к Богу, да, к церкви?
Да, конечно.
И как это случилось, и вообще, ну, потом я тебя спрошу, как ты вообще решил стать хоккеистом, студентом, ну, давай начнем о твоем пути коротко, как ты вообще...
С рождения-то начну, я так
сказать. Да, с рождения самого.
Родился я в Крыму, город Судак, да.
Круто, слушай, я не знал.
Да ладно.
Я думал, ты из Омска прям родился.
Нет,
сибиряк.
В 2 года.
А ты южанин.
Да. Когда было 2 года, с семьей переехали мы в Омск. Там сестра родилась у меня. Вторая моя сестра. Вот. И в Омске мы жили с семьей до... Я жил в Омске до 14 лет. То есть потом мы с семьей переехали в Москву. И вот уже сколько? 7-й год живем в Москве.
Угу.
В хоккей как? В хоккей пошел?
Нет, давай к хоккею мы позже. Давай, как вы в церковь? Ты как-то с родителями вместе пришли, или ты уже, как это, дитё верующих родителей? Как это случилось?
Так как я первый ребенок в семье, старший самый, я помню, как отец мой искал Бога.
Угу.
Да, то есть я крещённый в православной церкви, да, я спрашивал, на самом деле это было недавно, узнал, что да, меня крестили в православной церкви. Но весь сознательный возраст, примерно лет 4, я думаю, отец уже был в церкви евангельских христиан-баптистов, да, и потом пришла мама туда, приняла крещение, покаялась, то есть, получается, да, я могу сказать, что я с детства уже был, являюсь ребенком верующих родителей.
Угу. Но на твоих глазах родители пришли к Богу, да, фактически?
Да, да, я на самом деле смутно помню, потому что я думаю, мало кто понял, что в 4 года, там, в 5 лет было... То есть это все смутно. Ну да, я помню, что отец искал Бога, и в итоге вот...
А у тебя был такой момент обращения, или ты как-то уже ходил с детства, и так вот был момент именно твоего такого сознательного обращения, что я хожу в церковь не просто так, потому что родители верующие, а вот я все-таки в этом что-то вижу. И...
Да, конечно, я принял крещение в 18 лет,
угу.
И это был очень серьезный шаг, осознанный, то есть я покаялся в церкви Бога Христа и принял крещение.
Это в Москве, ну, уже
это,
было.
Да, в Москве это было. Угу. Было в Москве.
Здорово, слушай. Ну, в общем, такой вот путь, может, небольшой, то есть не такая, знаешь, история. Здорово, когда люди приходят к Богу в молодом возрасте, не успев еще, в общем, навредить своему здоровью. Тем более спортсмену это очень важно. А спортсмены тоже такой народ, иной раз вредят здоровью. Кстати, ну, вообще, профессиональный спорт – это то, что, ну, не полезно здоровью, да, я думаю?
Конечно,
оно
да.
Вредит здоровью.
Профессиональный спорт вообще это, я скажу по секрету, что это минус здоровья.
Тем более хоккей. Один из самых травмоопасных видов спорта, я так понимаю.
Да, да, я могу это добавить. Но опять же, это зависит от человека, как он занимается, как он тренируется, и травмы, то есть это все зависит от человека. То есть все его травмы, это опять же, нельзя кого-то винить в этом, сам человек виноват в этом.
Ну, сам человек-то да, но все-таки есть дело случая, когда человек, понимаешь, уже в малом возрасте может там найти себе серьезную травму, ну столкновение какое-то. Я понимаю, что, ну, может, по неопытности, да, вот сбили ему там, сломали там что-то. Ну, я просто знаю, что кто в футбол играет, есть и такие ребята, которые вообще карьеру свою уже теряют на раннем этапе. Да. Потому что, особенно в малом возрасте, ну, я вот недавно, кстати, читал о хоккее, что особенно подростки, они не умеют там правильно даже падать, группировать там, тоже же там уметь нужно падать, да, наверное, вы учитесь этому.
Это все инстинктивно происходит, угу, в большей степени, и падать... Я сам лично, то есть у меня были переломы последние за 2 года, то есть и лицо ломал, руку, ключицу, надрыв связки.
Нос ломал?
Да, шайба прилетела в лицо. Но это чисто моя вина была, потому что надо быть всегда готовым, то есть ко всему быть готовым на льду, и это чисто моя вина. Но большинство травм происходит, я скажу, кроме этих вот ударов, шайбы в лицо.
Клюшкой можно получить, да, в лицо, знаю.
Люди просто плохо готовятся к игре, то есть выходят холодные, и поэтому тоже бывает очень много.
Ну, вот эта игра, если клюшкой тебе заехали, это же тебя, ну, не зависит, ну, просто вот жестко кто-то играет. Вот есть же жесткие игроки, или все-таки тут тоже есть какой-то момент, где можно перестраховаться, или когда ты знаешь там, что вот этот игрок, вот он жесткий, ты так стараешься.
Ну, то да, тут тяжело, на самом деле, очень все это контролировать и без травм играть. Но очень важен настрой. То есть, если человек боится получить травму, он ее получит. Это 100%. Это как закон подлости называют. И, то есть, надо выходить готовым ко всему и без страха, побежать свой страх и так далее.
Ну да, ведь поется в песне «Трус не играет в хоккей», поэтому...
Сейчас и трус играет в хоккей, скажу.
Играет?
Да, сейчас все играют в хоккей.
И трусы, и не трусы.
И трусы играют, да. Ну, трусы обычно заканчивают ранее.
Ну, в общем, поскольку ты играешь, все хорошо у тебя, и серьезных все-таки травм, как ни крути, таких вот серьезных не было, значит, ты не трус у нас. То есть, друзья, у нас сегодня в студии не трус, Денис Афанакин играет в хоккей. И давай, ну, коль уж у нас, ну, вообще-то ток-шоу студенческое, но о хоккее я хотел бы все-таки поговорить, потому что ты, ну, ты, тем более, совмещаешь студенческую жизнь, хоккейную, ну, и тем более ты учишься на, я так понимаю, все-таки по специальности и на тренера, да?
Да, так,
да,
точно.
Ну, тренер. Об этом мы еще поговорим, но давай немножко хоккей все-таки. Я думаю, что многим интересно. Почему ты выбрал именно хоккей и как это случилось? Ты еще была в Омске, я думаю, да?
Да, да, была в Омске, конечно.
Ну, хоккейный такой город, Омск.
Да,
Авангард,
да,
там,
да, да.
Да, там наша школа своя.
Спорт,
академия.
Хоккей в Омске — это самый главный вид спорта, и поэтому... Ну, как пошел в хоккей? То есть, мне было 6 лет, и мама сказала, была секция у нас во дворе, то есть, ребята летом играли в футбол, зимой играли в хоккей, и мама спросила меня, пойдешь в секцию, коньки купили? Я говорю, ну да, пойду, конечно. И так вот пошло, пришел тренер потом через пару лет, именно с хоккейной школы «Авангард» пригласил в школу свою, то есть, и согласился, и так вот пошла моя хоккейная карьера. Что я могу добавить?
Но ты никогда не было мысли, ну, никогда не жалел, что ты именно выбрал хоккей? Вот не было такого, что вот надо было чуть попроще выбрать, или ну, как-то не было таких моментов депрессивных, что вот как-то все трудно?
Депрессии, мне кажется, на любой работе случаются, и в любом mm-hmm. деле, но я, на самом деле, благодарен Богу, что я оказался в хоккее, в профессиональном. То есть спорт, он... Я могу заниматься любимым видом, любимым делом, играть в игру, могу развиваться физически, и я получаю еще за это деньги, поэтому я на самом деле счастлив.
То есть и деньги, и удовольствие ты получаешь?
Да.
И удовлетворение такое,
да,
вот, как говорится,
да,
жизненное.
Спасибо родителям, спасибо Богу.
Да, да, спасибо родителям, Богу, да, это здорово. Слушай, а ты сейчас, ну, тоже, наверное, многим интересно, спрашивают, а ты на какой позиции играешь? Ты защитник?
Да, я играю в защите, но я хочу добавить, что... Все с 16 лет, которые играю, ну, играл в хоккей, провел в хоккей, играл в защите с самого детства. Но сейчас у меня такой переходный период, когда я решил попробовать себя в роли нападающего.
То есть, то есть нет такого, что ты там начал как играть в защите, так всю жизнь это тебя преследует? Нет, или там вратарь, все, он вратарь?
Ну, полевым игрокам в этом плане легче, потому что вратарь — это уже...
Ну да, вообще тем более вратарь в хоккее — это вообще какой-то, мне кажется, это не человек, это какой-то монстр,
да,
там стоит там... с этими ловушками.
Конечно, какой нормальный
на коленках, да? Он же весь матч на коленках, практически на карачках.
Ну да.
То есть, мне жалко этих людей. Причем хоккеисты, вы же там по 2 минуты выходите, да?
Минута.
Минута,
да,
полторы.
Минуты,
а с вратарем обычно вот весь матч стоит.
Да, ну, конечно, происходит смена вратарей, меняют вратарей, но...
Угу. Но они больше, то есть они времени больше проводят на арене.
Ну, вратари — это вообще отдельный народ, то есть команда полевых игроков отдельно, вратари — это вообще другие люди, они как с космоса, не знаю, инопланетяне.
Ну, реально, это инопланетяне. кажется. Посмотришь на это, просто ну жалко. Хотя, может, им и хорошо не себя чувствуют. Надо, во-первых, концентрация постоянная.
Да.
Это реакция, конечно, это да, жестко. Ну, да ладно, вратари. Ну, значит, ты себя пробуешь в нападении. Получается, ты уже играешь или ты просто учишься?
Ну как учусь? Я на самом деле я люблю, то есть нападение, то есть люблю бросать, забивать, обыгрывать. Но в защите, когда играешь, это делаешь намного реже. И я вот прошел сезон, да, я, то есть всю свою карьеру, сколько играл, я очень любил бегать, нападение, забивать, то есть и подключался часто, за что, опять же, от напарников, от тренеров получал нагоняя часто, когда ошибался даже. Но сейчас вот я вот решил сыграть нападение, потому что мне это очень нравится. То есть...
Ну и получается, собственно.
Да, да,
то есть
конечно.
Там что важно? Важна сила удара, важна точность и
умение,
перепасовка, да?
Техника обыгрывает. То есть умеешь ты шайбу хорошо контролировать или нет. То есть у меня это получается, и люди говорят, что...
Ну просто есть, вот, насколько знаю, нападающие, те, которые в основном... дают голевые пасы тоже, вот есть там связки.
Распасовщики, да.
Распасовщики. А есть именно вот, кто там последнее слово. Ты как больше распасовщик или ты снайпер?
А я себя в этом плане как-то... Я люблю и пасы дать, и забить гол, то есть это
ты такой, я понимаю, ты универсал в хоккее. Ты и в защите можешь, и в нападении, и пасы, и, в общем, здорово.
Тут опять же, я играл в защите, то есть я понимаю, что нужно делать, чтобы обыграть защитника, то есть сколько играю и... Ну, что я понимаю, какие-то принципы, то есть.
Кстати, да, интересно, защитник, да, который становится нападающим, он хороший нападающий еще и тем, что он ведь был сам в защите, он знает все эти штучки.
То же самое, как вратари, они знают, как, то есть, что тяжело ловить, и поэтому я даже сам иногда консультируюсь с ребятами, с воротами, ну, кто стоит на воротах вратарями, где там им тяжелее ловить шайбу, куда лучше бросить, с каких позиций, то есть такие моменты тоже бывают.
А будучи в защите, ведь защитники тоже иной раз забивают голы. Тебя как вообще, вот как защитник? Ты был такой вот больше, ну, такой атакующий защитник. Много у тебя шайб на счету?
В этом сезоне, на самом деле, у меня, ну, мало шайб, я скажу честно. Хотя я бросал и пытался забить, и было желание забить, я это люблю дело. Но забил мало, да, хотя мог.
Но зато, наверное, ты много помешал. Ведь все-таки защитник, как ни крути, его основная миссия это...
Защищать ворота, да.
Да, то есть у тебя нормально, да? То есть у тебя статистика... Там же есть
я это... старался, статистика, на самом деле, я скрываю, смысла нет. Статистика у меня не на самом высшем уровне.
Не на самом.
Да, то есть команда у нас начала сезон хорошо, в принципе.
Ну расскажи, как в какой ты команде в последнее время играл?
Я играл в Санкт-Петербурге в команде «Серебряные львы». Это лига, молодежная хоккейная лига.
МХЛ.
Да, первый дивизион, то есть... И у нас такая команда, можно сказать, даже аутсайдеры сначала, то есть собрали команду из тех ребят, которые не подошли в другие команды, но хочу сказать, что мы очень себя хорошо проявили на этих протяжении трех сезонов, в которых я играл в команде. То есть в этом сезоне мы даже были в тройке в начале, потом уже произошли некоторые применения, ну, изменения в составе, в тренерском штабе. И в итоге команда опустилась в турнирной таблице. Но потенциал, конечно, был хороший. Я оставлю в секрете причины этого падения.
Так. Ну, ясно. Ну, понятно, что все спортсмены... Ну, важно, конечно, стабильность. Тоже качество важное спортсмены, я так понимаю.
Да, конечно.
Вот. Но, тем не менее, все мы люди, все человеки, и поэтому и бывает и у Овечкина там какого-нибудь там свои провалы, и у Малкина. Ну,
конечно,
нас, там мы знаем наших хоккеистов. Вот. То есть... Это такая штука. Кто-то хорошо играет там, например, в регулярке, а в плей-офф потом все, властили изучили, а в плей-офф там уже команды совсем готовятся по-другому. Там же каждый матч это на вес золота, и там, в общем, закрывают тебя по полной программе. Вот, друзья, ну, это интересно. Подключайтесь к нашему эфиру. У нас, еще раз напоминаю, наш эфирный номер +7 910, номер для смс-сообщений, куда вы можете писать, задавать свои вопросы, +7 910 44 44 66 8. У нас есть Google Talk, NLR Network, и комментируйте также на сайте Радио Новая Жизнь, nlradio.net. Ну, коль уже мы о хоккее в первой части говорим, ну, все-таки интересная тема, не так часто у нас на радио хоккеисты профессиональные, тем более, все-таки популярный вид спорта в нашей стране. Я так понимаю, ты сейчас контракт свой завершил с предыдущей командой, о которой ты говорил. Ты сейчас ищешь новую команду, у тебя есть и агент, ты сам ищешь. Какие у тебя вот планы и перспективы?
Конечно, у меня есть планы, цели, но я их пока оставлю в секрете. А вообще, да, есть предложение играть в высшей хоккейной лиге, и вариант, я думаю, будет в континентальной хоккейной лиге оказаться. Посмотрим, где окажусь. Я даже об этом и не переживаю. То есть я уверен, что буду играть. Мой агент, он работает, и я думаю, все будет хорошо.
Ну, в общем, хорошо, что не стоишь на месте. Во-первых, ну, высшая кинолига тоже шаг вперед, а КХЛ это, ну, еще два шага вперед. Да. И ты говоришь, еще, может, даже и в Европе, да, поиграть хотелось бы.
Да, у меня есть желание даже, да, есть желание играть в другой стране с иностранцами. То есть я уже провел один сезон в Канаде, язык знаю английский хорошо. Было бы интересно, да, поиграть за границей. Но, опять же, здесь важно, какая лига, какой уровень.
Ну, конечно, потому что за границей, конечно, хорошо, но как ни крути, КХЛ по уровню, ну, это такая серьезная лига. Тем более, для, если, например, ну, вдруг так подумать, что вот НХЛ, да, все-таки для любого хоккеиста, ну, какой рядовой не мечтает стать генералом, поэтому какой хоккеист не мечтает играть в НХЛ?
Да,
попасть на драфт или на драфт по возрасту уже поздновато?
Я пропустил свой драфт, и то есть это маловажная вещь на самом деле, потому что очень много их хоккеистов, известных игроков отсутствовали в списках драфта в НХЛ, но позже проявили себя как очень известные хоккеисты. То есть даже...
Может, не все знают. Ты скажи в двух словах, что такое драфт?
Драфт — это когда команды выбирают себе игроков, то есть как-то бронируют, что ли, можно сказать.
Ну, это обычные аутсайдеры, то есть команды, которые заняли низкие места, они как-то там выбирают
молодых. Да, начинается, то есть самая слабая команда выбирает первой, а самая сильная команда в итоге сезона, кто-то выиграл, то есть чемпионы, они выбирают последний. Но там же опять много очень нюансов, когда выкупают раунд-пик, то есть выбор, номер выбора в драфте, то есть обмен, там очень много нюансов на самом деле.
Но это с целью поддержки таких команд, которые занимают более слабые места, более слабые, чтобы они все-таки имели возможность первыми выбрать кого-то получше. И даже я слышал, что вот команды, которые вот под конец, ну, явно не попадают в плей-офф, они даже специально бывает проигрывают, чтобы пониже опуститься.
И чтобы, такая практика,
Я слышал такое, да. Да, очень, очень интересно. В общем, я думаю, что твой опыт очень интересен и нам. Вот ты все-таки учишься на тренера в институте, как он называется, как аббревиатура?
Ргуфк Смит.
Как?
Ргуфк Смит.
Ргуфк Смит, да, не выговоришь. Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Ты, у тебя есть амбиции, ты хочешь стать в будущем тренером или вообще, что для тебя хоккей? Это вот прямо сейчас единственный твой путь или это все-таки для тебя, не основное? Ты вот хочешь каким-то еще, какие у тебя помимо хоккея в этом смысле амбиции и планы?
Хоккей для меня это сейчас любимое дело, и я стараюсь смотреть хоккей как на один из путей. То есть хоккей — это всего лишь игра для меня, и я знаю, что если я с головой окунусь в игру, то и поставлю самым главным приоритетом в жизни, то это будет очень тяжелая потеря для меня, возможно, если так случится, потому что очень большие шансы, то есть часто случается так, что происходят травмы, и люди заканчивают.
То есть ты хочешь пока вот... Хоккеисты, они же играют долго, не до 40 лет, даже до 45 играют. Ягр, сколько Ягр уже там? 40 с чем-то.
Да, 42 года.
Играют, то есть футболисты не раньше заканчивают карьеру. То есть ты как бы вот, ты будешь играть, пока будут силы.
Нет, у меня есть на самом деле планы на этот счет, но я их опять же оставлю при себе.
А тренером, вот ты на тренера учишься, тренером тебе нравится быть? Хотелось бы быть тренером или ты так...
Сейчас я... Ну, когда я смотрю свое будущее и примерно предполагаю, мечтаю, то в роли тренера я себя вижу на самом деле в другой роли. Мне очень интересна психология человека и общение с людьми. Поэтому сейчас очень сильно развивается спортивный психолог, такая специальность. И я хотел бы попробовать себя в этой роли. Поэтому я хочу получить второе высшее образование. Но кто знает, пути Господни неисповедимы, поэтому...
В общем, ты хочешь быть самым настоящим вечным студентом, как это у Чехова было. То есть закончил университет, пошел дальше учиться, потом еще, потом что-то там не сдал, потом хвосты и так вот.
Да, конечно, мы же всю жизнь учимся, поэтому...
Ну, это да, поэтому мы так и назвали программу «Бывших студентов не бывает». Если мы не в ВУЗе учимся, ну, мы учимся в университете нашей жизни, то есть это постоянный опыт. Это вообще интересно, то, что ты хочешь получить высшее второе образование, и тебе интересует именно психология, ты хочешь вот продолжить и да, в этом направлении двигаться. Меня, да. Ну, в принципе, я думаю, что как раз если ты бы хотел быть тренером, и вот ты учишься, а потом еще плюс психология, мне кажется, это тебе бы двойной удар бы мог заносить. Все-таки тренер плюс еще с психологическим образованием, ну, реальный психолог, это, мне кажется, сила такая большая.
Да, конечно, тренер очень важно знать законы, поведение людей, психологию.
Мотивация, да, команда, мотивировка.
Это очень важно, как сплотить коллектив, как управлять коллективом. Ведь команда — это, по сути, семья. Потому что когда все вместе, тогда получается результат у команды. А когда все вровень, то и плохо получается.
Ну, более того, были случаи, когда, ну, я не знаю, как в хоккее, но в футболе были случаи, когда тренерами команды, сборной или какой-то становился вообще чистый психолог, который никогда не играл в футбол, например. И, ну, конечно, это... Ну, эти тренеры, может, каких-то там высот не достигали, но что-то у них получалось. Есть даже такие варианты.
Мне кажется, это уже крайность, потому что если человек тренирует команду, он должен иметь какой-то опыт, знания игры. Хотя бы минимальные, хотя бы школы какие-то, например, все думают. То есть это важно, чтобы человек, когда обучает другого, он уже знал, чему он учит его, и на своей шкуре, так сказать, испытать, что чувствует его подопечный. Это важно, я думаю. Другое дело, что, да, не все известные игроки становятся хорошими тренерами, поэтому здесь надо уметь руководителям клубов определять возможный потенциал человека в роли тренера.
Интересно. Ну, у нас сегодня такое вот название, мы назвали 3Х, 3Х, хоккей, христианство, хобби. Вот мы о хоккее немножко поговорили, и будем говорить и о христианстве, и, думаю, о хобби. Это все интересно. Мы все-таки говорим об образе жизни студента, говорим о христианстве, как вот быть христианином. Ну, о хоккее мы еще, конечно, поговорим. Просто сегодня особенный день, сегодня у нас 3 июня, и ты сказал, что сегодня день рождения у твоей мамы.
Да, у моей мамы день рождения сегодня.
Ну, давай тогда мы поздравим. Мама Татьяна.
Татьяна Владимировна.
Да, Татьяна Владимировна, мы поздравляем вас. Наша радиостанция «Новая жизнь» поздравляет вас с днем рождения. Мы очень рады, что вы родились. Если бы вы не родились, то Дениса не было бы на эфире, не было такого хорошего парня, хоккеиста, христианина. В общем, мы рады вас поздравить, рады, что вы родились 18 лет назад, я не знаю, сколько. Вот, в общем, да, и ты тоже
поздравь. Хотел поздравить, конечно, да, маму. То есть, мама, я люблю тебя очень сильно, и я благодарен Богу, что ты моя мама, и что Он подарил мне тебя, и мы все любим тебя, вся наша семья, и желаем тебе всех благ и любви Господа. Оставайся такой же хорошей и любящей матерью.
Здорово, слава Богу. Вот ты, тем более, сегодня поблагодарил Бога и родителей. Знаешь, классно, когда мы благодарны и Богу благодарны, и благодарны родителям. И ты сам сказал, что во многом благодаря родителям ты стал тем, кем ты есть, хоккеистом. Они тебя поддерживали. Это же все и недешево, эти все снаряжения.
Да,
то
конечно.
Есть это очень важно. Так что еще раз поздравляем всю радиостанцию, вся радиостанция, наши слушатели присоединяются к поздравлениям. И звучит песня Миланы «Мама». Песня о маме специально для Татьяны Владимировны.
С первых дней моих на руках своих ты берегла меня день и ночь. Первые слова, первые шаги, нежно хранишь сердце ты свое. Время быстро шло, выросла давно, для тебя все равно дитя, и по-прежнему в сердце бережно ты через годы несешь меня. Тебя. кричу сейчас, мама, тебя
Радио для всех.
Новая жизнь.
Что-что? Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент.
Бывших студентов не бывает. Студенты, семинаристы и аспиранты под микроскопом. Их образ жизни, обучение, служение. Ах да, есть ли жизнь после вуза? Все это в ток-шоу «Вечный студент» на радио «Новая жизнь».
Ну что, друзья, мы возвращаемся в эфир. Денис Афанакин под микроскопом. Мы рассматриваем его как студента и как хоккеиста. Мы уже все вроде рассмотрели. В общем, перспективный парень. Увидим его скоро, я думаю, в НХЛ. Ну, по крайней мере, в КХЛ. Ну, и в НХЛ, думаю, тоже. Вот, это мечта каждого хоккеиста. Звучала песня группы, вернее, Миланы «Мама», посвященная дню рождения мамы Дениса. Татьяны Владимировны, да. Поздравляем еще раз. Ну что, Денис, продолжаем наш разговор. Мы поговорили немножко о хоккее. Теперь немножко поговорим и о христианстве. Ну, во-первых, все-таки, закрывая тему хоккея, Вот игра в хоккей, поскольку ты много времени тратишь сил, оно не мешает вообще обучению, собственно, не забирает много сил, времени? Или ты спокойно совмещаешь это все дело?
Отнюдь, у меня очень много свободного времени в хоккее, если сравнивать с другими профессиями. У меня очень много свободного времени. Mm-hmm. Допустим, у меня тренировка в день, и я могу отдыхать, то есть могу заниматься любимыми делами своими личными. На что я трачу время, то есть это изучение более живого слова и литературы сопутствующей.
В том числе психологию. Ты интересуешься, наверное, чуть-чуть почитываешь.
Да, есть, конечно, такое, да.
Ну, здорово, правильно, потому что без книг, ну, далеко мы не уйдем в нашем образовании, тем более, если вот интересуюсь чем-то, значит, нужно читать. Это здорово. Тем более, все-таки у тебя образование, знаешь, бывает, кто-то учится где-нибудь там на, не знаю, на каком-то гуманитарном факультете, занимается спортом, а у тебя и профессия, и обучение, в общем, все как бы в одном направлении.
Да, я выбрал это именно на тренера пойти, потому mm-hmm. что это... То есть был как получилось. Я закончил школу и должен был уехать в Канаду. То есть у меня предполагалась поездка в Канаду. То есть я должен был отсутствовать в России вообще. И поэтому я поступил на заочный факультет на тренера. То есть была, честно говоря, была очень маленькая конкуренция, поэтому я без труда поступил на бюджет. Что, в общем, чему, в общем, рад.
Ну, значит, вот ты же честно справляешь, что нет, так сказать, ну, это было тяжело, нелегко.
Конечно, это типа, тяжело было. То есть школьник первый раз, это было, да, тяжело. Конечно, все волнуются, сдают mm-hmm. экзамены, поступают, то есть нервы. Да, но сейчас я вспоминаю, то есть на самом деле было...
Ну, здорово, здорово. Ну, давай тогда уже поговорим именно о христианстве. Ну, вот... Все-таки ты как христианин, и учишься, и играешь, вот много всего такого. А вообще знают твои сокурсники, что ты христианин? Или ты как-то это держишь, ну, ты в секрете, или как-то не заморачиваешься этим вопросом? Или так вот они знают?
На самом деле, однокурсники мои, я их очень редко вижу.
Ага.
То есть я общаюсь с ними, успеваю общаться только больше на темы учебы. Угу. Потому что я с заочным факультете учусь.
Но... И ты начинал заочки?
Да, я начал заочки.
А бюджет есть на заочку, да?
Да, есть mm-hmm. такое, да. Но мои напарники в команде, даже бывшие команды, не знали, что я верующий человек.
Mm-hmm.
И...
То есть, ну, понятно, значит, у тебя студенческая такая жизнь, что ты все-таки проводишь больше времени не со студентами, собственно, а с хоккеистом, хотя они, наверное, все в основном студенты как раз, они же все твоего возраста,
да,
учатся.
Вот, да, все студенты.
Это вот
что...
твоя сфера общения. Ну, вот как раз нас спрашивает слушатель, как относится к товарищу по команде, к тому, что вы искренний христианин, ну, а ты искренний христианин, я так знаю,
да,
тебя. Не пугает ли или не отталкивает ли их это от вас, что вот они знают, что искренний христианин, как относятся, и не пугает ли это их, не отталкивает ли?
Ну, я начну издалека.
Это нас Юрий спрашивает, да.
Я думаю, все христиане, когда приняли крещение, даже в частности ты, Андрей, когда принял крещение, было первое время после этого, так сказать... Дерзновение духа,
да,
можно
первая
сказать.
Любовь,
да,
такое радикальное отношение.
Вот он же Бог, да, вот он, путь к Богу, как люди, вот я вам показываю, то есть начинаешь прямо всем, да вот, смотри, я верующий, я вот, это вот правильно, как делать надо, ты ошибаешься, то есть. И когда я начал, у меня было такое время.
Радикализм.
Такой, да, ну, такой максимализм.
Максимализм, да.
Да, и люди, то есть я помню реакцию. Реакция была негативной, то есть люди или молчали, так смотрели на меня странно, их мнение менялось, то есть меня считали ненормальным, можно сказать, каким-то даже фанатиком. И позже я понял, да, что мы же несем весть людям, то есть нужно стараться донести до них информацию о Боге, и когда мы так поступаем в таком вот духе юридическом, то мы больше для себя делаем, то есть это как больше эгоизм, мне кажется, потому что
показать, что ты самый умный, что ты уже истину,
да,
уже все,
конечно,
знаешь.
Хорошо, радость, большая радость в Боге, это, конечно, хорошо, но нужно знать меру, то есть нужно найти подход к человеку, а это уже приходит с опытом, когда ты знаешь, как перевести разговор на нужную тебе тему, и постепенно вообще, стоит ли человеку говорить о Боге или нет, потому что очень многие люди находятся вообще на так сказать, материализм, то есть у них присутствует в основном, то есть философия, взгляды на жизнь. И поэтому разговор о Боге будет вообще лишним с ними.
Ну, что... в этот момент. То есть все-таки да. приходит момент, когда эти вопросы иной раз все-таки возникают.
У каждого тогда... человека, я думаю, возникают такие вопросы. И...
даже материалистам.
Да. То есть все мы люди, и поэтому иногда думаем о вечном.
Иногда думаем, да. Ну, особенно христиане, да, наверное, иногда думают о вечном. Я
надеюсь. Чаще всех, чем...
и слушатели нашего радио. Слушай, ну я это мне знакомо, потому что я тоже, будучи студентом, как раз я тоже вот таким, будучи вот, то, что называется, неофитом, новообращенным, как раз поступил в университет. И сразу заявил, что я вот верующий, баптист не пью там и так далее, и так далее. Сразу вот себя поставил в такое положение. Я, знаешь, как бы... ну, отрезал от себя фактически, ну, практически всех.
Да, то есть тем самым от людей.
Я, и вроде как бы, ну, вроде правильно, а с другой стороны, ведь я сразу потерял отношения. То есть, если бы я пришел бы, то, ну, со временем сказал, ребята, ну, зашла тема, ну, вот я христианин. А то, знаете, я в ваших делах не участвую, я самый такой умный, самый хороший. Ну, такие, ну, ладно, святоша, знаешь, вот да, объявился. Да. Я понял, что это не очень хорошее дело. Хотя, с другой стороны, есть другая крайность, когда ты хочешь быть как все, я думаю, тоже с этим через это проходил, и начинаешь. Знаешь, талантный, я, может, себе позволить то, все, третье, десятое, пятое. И, глядишь, уже стал такой кси, ничем же не отличаешься. Я думаю, тоже такая проблема, все через это проходят.
Да, тут важно найти золотую середину, когда ты веришь в Бога и готов проповедовать его, общаться о нем с людьми. Но в то же время нужно соблюдать меру, то есть делать так, чтобы люди готовы были слушать тебя, найти тот момент важный. То есть все это приходит с опытом. Все это приходит с опытом, и человек должен стараться, пытаться, и ищущему, ищущий найдет, а стучащему отворят.
Да, стучащему ворота шайбой. Да, ну, я думаю, что есть такой момент еще, когда вот мы такие радикалы, ведь люди-то, они же смотрят, и потом что-то сделал не так, сразу говорят, ага, там мы говорили, какой же ты христианин, ведь знаешь, есть же провокаторы, и не то, что они такие плохие, они просто реально к тебе присматриваются, и иной раз лучше просто своей жизнью показывать, что ты такой себя ведешь порядочно, даже в игре проявляешь какую-то христианскость. Мы сейчас к этому подойдем, это тоже важный момент. Ну, вообще, вот чтобы это было видно, ну, не на словах, а на деле, что ты да. реальный вот, парень, которому можно хороший друг, что ты надежный, что ты не кидаешь, что ты, в общем, такой вот, ну, настоящий такой вот хороший, да, парень, друг и так далее. И, ну вот, все-таки вопрос, можно еще раз его тебе задать, о том, что, а как сейчас, вот я понял, вначале негатив, потому что ты пришел такой-сякой, а вот сейчас, как относятся твои товарищи, знают, что ты христианин, вот как ты нашел с ним общий язык?
С товарищами? Я, то есть у нас есть
люди... Ну, не знаю, может они, ну, товарищи по команде, может они все твои там, да, друзья. Да, ну как вот сейчас?
Я стал более мягок в этом вопросе, то есть я сейчас как-то... тоньше, то есть намекаю где-то, то есть легонько поговорить, чтобы люди не сторонились меня, то есть находить какой-то общий язык с людьми. Uh-huh. Это важно очень, потому что когда ты бежишь, так сказать, саблей наперерез, неся вести о Боге, то люди сторонятся тебя. Поэтому надо находить точки соприкосновения с людьми, общий язык, какие-то, вот, не знаю, момент найди нужный, то есть как-то. И в то же время нужно находить просто общий язык, то есть с людьми, с обычными людьми, потому что у каждого человека можно научиться чему-то, я так считаю.
Ну, получается у тебя, да? То есть находишь общий язык, и люди относятся
да, ребята
нормально.
Да, ребята знают, что в команде, знают, что я верующий человек, и даже один человек меня послушал, то есть, слава богу, в тот момент, когда я вот прямо вот так вот саблей, вот все вот так максималистически, все эти взгляды. То есть один человек из команды, да, он, ну, мы с ним нашли общий язык, то есть, и, так сказать, я был, можно назвать, изгоем из-за этого. И в итоге он тоже оказался, то есть он как-то так сторонился, и то есть мы с ним вместе нашли общий язык, и он сейчас тянется к Богу, этот человек, то есть читает Писание, я Библию подарил ему, этому человеку.
Слушай, здорово, поздравляю, это очень вот прям приятно слышать, когда... ну, ты делаешь, и это, ну, это срабатывает. То есть ты говоришь, делаешь, это очень... Я тебе скажу, один человек — это уже много. Ну, что да, небо радуется, хорошо. Когда один грешник приходит к Богу. Надеюсь, что у него будет все хорошо.
Да, я тоже на это надеюсь. И вообще, я считаю, можно считать успехом, когда ты заставляешь человека задуматься о Боге вообще. Угу. То есть это уже, можно сказать, большой шаг вперед.
Очень большой. Ну, мы же сеем слово. Ну, вернее, Бог через нас сеет. Оно на разную почву падает, неизвестно, когда оно прорастет. Может, не сегодня, может, это произойдет через 20 лет. Он вспомнит, что был такой парень. Может, это вы там даже встретитесь. Ну, или вообще, ты можешь даже не знать, как судьба его повернется. Но мы сеем, это наша задача сеять. В церковь приводить вот конкретно в такую-то церковь. Бог это делает. Мы ловцы людей, но Бог основную работу проворачивает.
Да, конечно.
Вот это да, это очень интересно. В общем, у тебя получается находить общий язык. А теперь вот несколько слов все-таки вот о христианстве в игре в самой. Ну что, все-таки многие говорят о том, что хоккей, особенно на игра, как ни крути, она довольно агрессивная, да,
конечно,
на фоне других. Очень агрессивная, жесткое столкновение. Я думаю, что не без нервов, не без... Ну, она там дерутся, наверное, одна из самых таких игр, где больше всего дерутся, причем дерутся официально, там, договариваются, даже заранее слышал, есть там тавгаи,
такой, да,
которые там, полицейские тавгаи, которые там прямо вот специально для этого и в команде существуют, чтобы там драться. Вот, кстати говоря, вот честно, было дело, дрался с кем-то?
Было дело. Ну, я скажу насчет тавгаев, что эта практика больше распространена за границей, то есть в России.
Не,
ну
у нас какой-нибудь Витязь там.
Это все равно запрещено правилами. Да, был Витязь старых времен, то есть позапрошлого года, когда команда вся дралась и билась.
Канадцы там,
вся Россия боялась их. Да, было такое. Сейчас они изменили свой стиль игры, и тренеры там у них.
То есть этого нет, это вот.
Сейчас, да, они ушли от этой тактики, то есть они играют в хоккей сейчас. Я думаю, не без влияния руководства свыше, потому что они травмировали очень много ребят хороших. И все-таки это игра, это драка, игра. То есть нужно уметь держать себя в руках.
Ну, это как бы элемент шоу был, не то, что там это вот прям многие только на это и шли. Знаешь, как люди смотрят «Формулу-1» и ждут, когда же там столкновение, чтобы посмотреть, как там машина разлетается. Вот, а так неинтересно. Так же интересно,
да,
хоккей,
да,
посмотреть,
согласен,
там подрались и кто кого.
Конечно, да, люди приходят, им интересно посмотреть на борьбу, на, то есть весь этот азарт им интересен. Да, я согласен, нужно как-то менять правила, но все же нужно держать как-то середину, потому что тактика Витязя, то есть когда не вся команда дралась, это тоже крайность. А без драков хоккейцев это тоже крайность, опять же. То есть надо как-то находить компромисс между этими, то есть уметь постоять за себя, за товарища своего, подраться, то есть когда нужно. Но в то же время стерпеть, когда игра идет на счет.
Ну а для тебя это вот бывает вызовом, что ты играешь в жесткую игру, будучи христианином? Во-первых, ну ты как заявил, что ты христианин, люди знают. Я вот говорю, они же смотрят, вот как быть примером, и как тебе с этим? Тебе бывает, что ты вот в конфликт с самим собой вступаешь, когда все-таки азарт, начинаешь играть в запале, там жесткие приемы, все-таки вот как с этим у тебя?
Последний раз я дрался до принятия крещения, это было в Канаде, и сейчас я обхожусь без драк.
Даже если без драк, все-таки, ну, нервы, там, все это, жесткие столкновения, как бы ты должен, в общем,
да, конечно,
мешать людям играть.
Нервы появляются, эмоции, но я стараюсь, да, я признаю, что бывают эмоции, злюсь, то есть нервничаю, да, бывает такое, но я стараюсь держать голову холодной, то есть контролировать свои эмоции. И я еще научился в таком важном моменте, когда терпеть. То есть у нас в России есть, замечал, и даже на высшем уровне в КХЛ, то есть человека ударили, может, даже не по правилам, и судья, допустим, ну, не увидел, пропустил момент этот. И начинается там, то есть человек начинает сбрасывать краги, драться, лезть, ругаться, толкаться клюшкой и подводить свою команду. То есть, а в Канаде я получал очень много приемов, то есть меня очень много били на льду. И я как-то приучился, то есть меня ударили, ну это нормально, это хоккей, то есть ударили. Я поехал дальше без каких-то там злости, ненависти и так далее.
Ну это здорово, это очень интересно, потому что, ну, все-таки тебе не стыдно, то есть ты играешь, и ты остаешься христианином даже на арене.
Я стараюсь, да, есть моменты, когда я теряю контроль над собой и просто эмоции через край, да, бывает такое, я думаю, это бывает у всех, у многих людей. Это ни в коем случае не оправдание, но я стремлюсь к тому, чтобы все время контролировать себя, в том числе и на льду.
Здорово, это очень интересная такая тоже тема и вопрос. Друзья, вы подключайтесь, нам задают вопросы, у нас есть эфирный телефон для смс-сообщений. сообщений, плюс 7-910-44-44-66-8. Можете задавать вопросы Денису Афанакину, нашему студенту вечному, и хоккеисту тоже вечному, надеюсь. И также у нас есть Google Talk, NL Network, сайт, где вы можете nlradio.net комментировать. И вот вопрос нам сегодня написали такой длинный, это Андрей у нас... из Украины, из Первомайска, пишет вот что. Длинный вопрос, сейчас я постараюсь, чтобы мы его так поняли. Вопрос на правом верхнем углу. Значит, есть студия имени нации, где нет отношения... Ну, вот, я думаю, сейчас поймем. А где нет отношения, нет денег, значит, Господь тебя не благословляет, и ты вообще живешь неправедной жизнью. Понимаешь, да? Есть такие люди, которые считают, да. Я думаю, понятно, о чем речь. Но в связи со сложным материальным положением решил, что нужно что-то менять в моей жизни. Не буду утверждать, что это Бог меня побуждает, но просто отвечаю за свою семью перед Господом. Например, ехать за рубеж, даже в ту же Москву, для меня не вариант, ближе к сути. Значит, вопрос теперь уже ближе к сути. Начал перечитывать книгу Роберта Киосакина. Ты знаком с таким автором?
Да, я слышал такого автора.
«Богатый папа, бедный папа». В книге, по крайней мере, настойчиво звучит такая мысль. Учиться не нужно, дело не в этом. Откладывай 50% инвестиций, и тебе не придется работать. В пример приводит Билл Гейтс, Майкл Джордан, много их, или тот же Стив Джобс. Он не окончил учебы, но они все. И сейчас в церкви я часто слышу такое мнение, что учиться в светских учебных заведениях в принципе не нужно. Интересно услышать ваше мнение по этому поводу. Я так понимаю, что вы успешный хоккеист. Ну и тут вопрос, что двигало вами, когда вы решили стать студентом? Вот такие вопросы. Значит, первый вопрос, я так понимаю, нужно ли образование или можно обойти? Вот быть хоккеистом, идти вот так, не тратить время на эту всю книжечки. Вот, тренер, да. Сейчас многие хоккеисты идут вперед, двигаются, смотрят, получается, вот, тем более ты одарованный, то есть даровитый, да, хоккеист, вот, и все-таки ты решил учиться. Ты считаешь, обучение, оно реально нужно, ну, и для христианина, и вот вообще тебе. И если нужно, то почему нельзя обойтись без него?
Это такой скользкий вопрос, на самом деле. На самом деле, я хочу признаться, что поступил на тренера сначала самого, то есть и ради корочки. То есть я хотел просто иметь галочку в графе «высшее образование».
Слушай, да. Ну, я думаю, ты не одинок. Вот поверь мне, можешь даже не стыдиться. Вот таких, я думаю, 80% кто идут ради корочки.
Да, и поэтому... Но хочу добавить, что я во время учебы, я на самом деле изучаю литературу, то есть я за экзамены, и я получаю знания, да. Есть полезные знания в настоящем моменте. То есть я узнал очень много нового, даже для себя почерпнул. Вот, но я считаю, что важнее самообразование, то есть когда человек занимается тем, что ему интересно, читает, получает какую-то новую информацию, и это очень важно тоже, да, поэтому сказать, что нужно ли образование, здесь очень тяжело как-то утвердительно сказать «да» или «нет», я думаю, это дело каждого, и можно достичь успеха в жизни, достичь всех благ без образования, да, это факт. Многие люди достигали этого, но это их путь, и у каждого свой путь, и каждый человек должен решать для себя, важно ему это или нет. То есть...
Но тем не менее, несмотря на это, ты хочешь получить еще второе высшее образование, то есть ты вроде как бы говоришь, что может и не нужно, но для тебя оно важно, то есть, потому что самообразование, ты правильно сказал, очень важная штука, без этого никуда. Но ну, образование в университете, оно все-таки тебя, во-первых, дисциплинирует, во-вторых, дает тебе какое-то направление. Вот что читать? Читать, конечно, нужно, но когда ты сядешь дома, ну, кто тебе там подскажет? Ведь психология, вот, как говоришь, в разных школах много, а как определиться, чтобы как-то вот была структура? Я просто пытаюсь вот, ну, свои, как бы, 5 копеек ставить, что образование, оно не необходимо, но в то же время, ну, именно...
Оно нужно.
Высшее, светское, ну, официальное образование с корочкой. Но оно нужно, тем более сейчас такое время, когда сейчас, ну, вроде все с образованием, никого не убьешь высшим образованием. Это в советское время, о, высшее образование, о, там. А сейчас, ну, все,
это норма, понимаешь? Да.
Поэтому это норма, это какой-то минимум сейчас для, тем более, человека, который живет там в столице или в областном центре. Вот. Ну, важно очень самообразование. Сколько бы ты ни учился, если ты не читаешь, как я сегодня говорю про психологию книг, это все должно быть в такой спайке, то есть совместно, тандем такой, учеба в каком-нибудь вузе и самообразование. Мне кажется, оно одно без другого так трудно представить.
Конечно, да, как можно представить психолога, который не имеет образования психолога, что это за психолог, да, или тот же тренер, который без образования какого-то там, не знаю, педагогического образования как минимум, или психологического, то есть Это да, это важно, потому что в высшем, ну, высшее образование дает какие-то основы. Но, опять же, то есть это профессии педагогические, то есть и психолог, и тренер – это педагогические профессии. Но если у человека есть цель, допустим, подняться как-то в материальном плане, то, я думаю, можно обойтись и самообразованием, то есть все же приходит здесь с опытом, и как-то самообразовываясь можно достичь успеха в этой области.
Ну, в общем, да, друзья, ну, по крайней мере, вот я думаю, что если вот ты в эфире можешь сказать, вот сейчас есть, например, старшеклассники, 10-й, 11-й класс, они вот выпускаются, ты бы посоветовал, я думаю, поступать или не поступать? Наверное, посоветовал бы поступать.
У меня сестра сейчас сдает экзамены, моя вторая, у меня...
Настя.
Да, Настя, она сдает экзамен, у меня еще сестра есть, Поленка, но ей 8 лет, пока она
в третьем. В общем, ты всем своим сестрам советуешь учиться, идти учиться.
Я своей сестре сказал, чтобы она поступала на заочную, потому что в армию ей не идти не надо, поэтому она может получать, найти свою работу, которая по душе будет, свое дело найти, в то же время получать образование. И... То есть одно другому не мешает, и учиться, и работать можно, но заочно.
Кстати, а вот вопрос по армии. А вас, как хоккеистов, вас освобождают от армии, когда вы играете? Вот?
Нет.
Нет?
Нет.
Ну ладно, это вопрос такой уже личный. Ну ладно, давай тогда мы с тобой прервемся еще на музыкальную паузу.
Да,
мы
хорошо.
В последней части 3X раскроем немножко хобби. Ну, мы и христианству еще вернемся. Вот, времени остается уже немного. Сейчас песня звучит. Знаете, сегодня вот я включал песню или недавно «Мое поколение» группы «Субкультура», сейчас такая популярная. А вот есть старая группа «Исайя», тоже такая тяжеленькая песня «Мое поколение». Сейчас послушаем и вернемся в эфир через несколько минут. Оставайтесь с нами, друзья.
Тело изменится, дух не состарится. Мы разрываем тление времени. Вера стучит в моем поколении.
Развивай ветер, флаг откровения. Прочь гони все сомнения. Вера правит в моем поколении, разрушая забвение.
Глаза в глаза, страх ушел, как дым. Твои слова дают надежду мне.
Дни пролетают белыми птицами, грани стирая новыми лицами. Время напишет стихи односложные. Кто-то поверит во все невозможное. Звезды в песчинке снова расплавятся. Тело изменится, дух не состарится. Мы разрываем тление времени. Вера стучит в моем поколении.
Развивай ветер, флаг откровения. Прочь гони все сомнения. Вера правит в моем поколении, разрушая забвение.
Ножки разбросаны, песня проявится. Время отступит, время не справится. Солнце по венам к звездам дотянется. Время отступит, время не справится. Память крошится под натиском времени. В новых словах не тени сомнения. Серьезные вещи реют над пленем.
Вера стучит в моем поколении.
Развивай ветер, флаг откровения. Прочь гони все сомнения. поколений, разрушая забвение. Развивай ветер флаг откровения, прочь гони все сомнения. Вера правит в твоем поколении, разрушая забвение. Развивай ветер флаг откровения, прочь гони все сомнения.
Радио «Новая жизнь». Радио для всех.
Что-что?
Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент.
Бывших студентов не бывает. Студенты, семинаристы и аспиранты под микроскопом. Их образ жизни, обучение, служение. Ах да, есть ли жизнь после вуза? Все это в ток-шоу «Вечный студент» на радио «Новая жизнь».
Ну что, друзья, мы возвращаемся, говорим сегодня о студенчестве. «Вера правит моим поколением» пелась песня группы «Исаия». Вот, надеюсь, что это так. Ну вот, у нас сегодня в эфире Денис Афанакин, студент, будущий тренер, ну, по крайней мере, вот учится на тренера в РГУФКСМТ. Да?
Да.
Да, Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи, туризма. В общем, друзья, очень интересно все. И хоккеист профессиональный, об этом говорили. Закрывая тему христианства и переходя к теме хобби, у тебя не было никогда желания попробовать какую-нибудь, не знаю, группку такую создать или при церкви, вот по, например, там, говорить на или клуб какой-нибудь христианский? Не было такого у тебя желания?
Желаний много, на самом деле, на это время нужно.
Ну, ты, то есть время не находилось, да?
Да, время. Я целый год нахожусь в разъездах, на играх, на сборах, на соревнованиях. То есть, и да, мне появляется в году там пару месяцев отдыха максимум. И их я трачу на отдых от хоккея, потому что хоккей тоже.
Но на церковь тебе время оставалось? То есть церковь ты посещал? В Питере, да, в основном это все
да,
было?
Да, в церковь я ходил, и в Питере тоже была центральная церковь. Вот с молодежью тяжелее, потому что... Серьезно, ну, очень мало времени бывает. То есть, как бы, с тренировки пришел домой, и вроде свободное время, но на самом деле хоккей забирает очень много сил, то есть нужно успеть остановиться физически. И очень много выездов, то есть мы уезжаем в другие города и страны, даже там, допустим, то есть очень часто, то есть даже каждые выходные меня иногда пропускал служение, признаюсь. Но профессия такая, поэтому я читаю Слово Божие в свободное время, когда бывает. Читаю, размышляю о Боге.
Ну, вот говоря все-таки о хобби, ну, все люди все-таки еще помимо своей основной деятельности, ну, учеба, работа, для тебя хоккей это как бы и работа, и учеба как-то одновременно, да, ты учишься и вот работаешь, получаешь за это вознаграждение финансовое, да, ну, там, вот, понятно. Остается время на хобби. И что, чем ты вот так, чтобы еще вот мы, поскольку рассматриваем тебя под микроскопом, чем ты увлекаешься, что тебе интересно?
Хобби, на самом деле, у меня недавно появилось новое хобби мое, это гитара. То есть я приобрел ее в Санкт-Петербурге до Нового года, успел приобрести. У меня было очень большое желание играть, то есть музыку, которую я хочу, то есть научиться импровизировать, и поэтому я начал учиться. Но все началось с того, что я закончил с телевизором. То есть раньше я много времени не сидел с телевизором, мог валяться, смотреть там какие-то фильмы, передачи. Но принял решение, что это очень... что это убивает мое свободное время, личное время, и просто замусоряет... Ну, польза от этого меньше, чем если я буду, допустим, читать или учиться играть на гитаре. Поэтому я поменял свои приоритеты, и вот в результате у меня появилось новое хобби. И еще также могу... к хобби отнести это чтение книг, то есть я люблю читать. В последнее время очень много этого делаю.
Ты художку читаешь или вот по психологии, или всякое?
Разное? Очень много всего, и художественная литература, и психология, и разные богословские, религиозные книги, то есть философия, религия, психология, рассказы.
Какой же ты всеядный, слушай, здорово, это вообще классно. Я сам люблю читать и радуюсь, когда вот люди читают. А можешь, ну, раз такая тема в конце о книгах, какие-то назвать несколько последних книг, которые вот особо на тебя как-то понравились, запомнились, повлияли? Вот нет? Есть таких пару?
Книга «Хижина» или «Разговор с Богом», может, читал ты?
Да, да, мы на эфире даже обсуждали ее.
Да, это вот книга, одна из последних, которая мне очень понравилась.
Понравилась, да?
Да, очень хорошая книга, на самом деле, очень такой хороший взгляд на существование Бога, на общение с Богом, и фраза даже запомнилась, не одна из книги.
Мы здесь просто спорили. Ну, мне, если честно, книга не очень понравилась с художественной точки зрения. То есть она такая мне показалась слабой. Ну, с художественной, знаешь, вот.
Как рассказ.
Ну, да, вот в литературном плане она такая вот не особо. А я все-таки такой вот люблю.
Когда захватывает сюжет?
Нет, когда литературное описание, знаешь, более такое вот, ну...
Слушай, ну не знаю, там, по-моему, хватает этого на самом деле.
Нет, ну я все-таки о форме, вот форма вот. Ну ладно, «Хижина», значит, и еще что?
Так, что же вспомнить еще на самом деле хорошего? Прочитал... Последняя книга, которую прочитал, это «Заводной апельсин».
«Заводной апельсин», да?
Да, такая очень...
Жесткая.
Жесткая книга, странная.
Я просто фильм в детстве смотрел, ну, наверное, в детстве было рано мне такой фильм смотреть. Вот, да.
Также...
Стэнли Кубрика фильм.
«Кандид» тоже, Вольтер прочитал, то есть тоже очень такая...
Как?
«Кандид». Это очень пессимистичная книга, мне кажется. Вольтер очень сам по себе такой писатель-пессимист. Вот, ну, тяжелая книга, на самом деле. И отец даже прочитал мне, он увлекался в детстве Вольтером, тут увидел, то есть заинтересовался, мы с ним даже обсуждали эту книгу. То есть, так вот. А насчет прям вот, что очень понравилась книга, это надо посидеть подумать, потому что я очень много книг прочитываю, то есть и тяжело.
Ну, вспомнить. Я просто именно, как обычно, вспоминается последнее, вот. Но я думаю, что это хороший вопрос, можно же подумать там где-нибудь, потому что у нас есть вот коллега Игорь Попов, у него есть программа «Культуротек», он вначале запрашивает культурный код, он говорит, а какие книги на вас повлияли, вас сформировали, потому что книги, они влияют, они даже формируют нашу личность, наше мировоззрение, вот.
Конечно,
он спрашивает,
да.
Люди думают, слушай, а как, что в детстве читал, знаешь, и начинают там рефлексировать. Вот, ну, это вот основные твои хобби, да? Вот мы перечислили,
да, чтение,
гитара, чтение, и... телевизор отошел на третий план.
Да, я вообще его убрал из жизни, то есть даже в семье стараюсь как-то ограничивать и близких, и семью от телевизора, потому что я считаю, что это навязывание каких-то ценностей ложных другими людьми и средствами массовой информации, поэтому...
Ну хорошо, Денис, в общем, у нас время подходит к завершению. Я тебя очень благодарю. Спасибо тебе большое, что ты пришел на эфир.
Спасибо,
ты потратил
тебе,
свое время, знаешь, ты с работы раньше отпросился, приехал, это очень здорово. Я думаю, что многим интересна эта тема, поддержал, и я думаю, что многих и вдохновил на то, чтобы поступать, учиться, играть, достигать чего-то, быть не трусами, а быть такими вот целенаправленными ребятами молодыми. Мое поколение, вера правит мое поколение, и о христианстве сказал, вот о том, как ты совмещаешься, это очень здорово. Поэтому спасибо тебе, что пришел. Я думаю, что
спасибо.
Еще в гости приходи к нам на радио.
Да, вот. Конечно, мне есть что рассказать, на самом деле.
Да, я думаю, что новое, много чего нового расскажешь. Я думаю, тебя еще ждет большое будущее, уверен в этом.
Спасибо большое.
Все, друзья, мы завершаем эфир. Спасибо вам, что вы нас слушали. Спасибо за вопросы, которые задавали. Всем доброго, до новых встреч в эфире. Всего доброго.
Радио «Новая жизнь». Радио для всех.